Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – писатель Фазиль Искандер. Подготовил и ведет передачу Савик Шустер. Впервые в эфире 20 июня 99 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях известный писатель Фазиль Искандер. Фазиль Абдулович, Астрид Линдгрен, шведская писательница, была признана самой известной личностью за это последнее тысячелетие. Королей всех обогнала, и Нобеля, и Валенберга. Как вы вот такую новость воспринимаете?
Мне это приятно.
И не более того, такое возможно в России?
Конечно, возможно. Но в свое время у нас были некоторые поэты, явно популярнее политических деятелей.
Ну вот Пушкин может стать человеком тысячелетия для россиян?
Для интеллигенции, для людей, которые понимают поэзию, они вполне могли объявить Пушкина самым высоким явлением русской культуры тысячелетия. Но в таких масштабах вопрос, по-моему, никто не ставил. Тем не менее, Пушкин, конечно, великое и загадочное явление русской культуры.
Спасибо. Мы продолжим «Лицом к лицу» с Фазилем Искандером через 2 минуты ровно.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.
Христианство за 2000 лет своей истории вдохновляло и борцов за свободу, и тех, кто порабощал. Каково место христианства в современном мире, в современной России, и найдется ли ему место в России будущей, России свободной? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.
В эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». В гостях известный писатель Фазиль Искандер. Вопросы задают Фабрицио Драгоссей, газета «Курьере де ла Сера Италия» и Владимир Бабунин, «Радио Свобода». Программу веду я, Савик Шустер. И начнем, как обычно, с биографии. Фазиль Искандер родился в 29-м году в Сухуми. Закончив Сухумскую русскую школу золотой медалью, в 48-м году поступил в Москве сначала в библиотечный, а затем в литературный институт, о чем впоследствии рассказал в одной из своих новелл. Член Союза писателей с 1957 года. Дебютировал сборником стихов «Горные тропы». Широкую известность Фазилю Искандеру принесла повесть «Созвездие Козлатура», опубликованная в 1966 году в «Новом мире» Твардовского и вызвавшая острое недовольство властей. Перу Фазиля Искандера принадлежат романы «Сандро» из Чегема, «Кролики и удавы», сборники рассказов «Праздник ожидания праздника», «День Чика», «Человек и его окрестности». Он лауреат Государственной премии СССР и Российской Федерации, Пушкинской премии, присуждаемой немецким фондом Альфреда Топфера, премии «Триумф». Все правильно?
Да.
Хорошо, тогда начнем. Фабрицио Драгоссей, пожалуйста.
Я видел, что вы сказали о Пушкине. Что вы думаете о человеке, как Столыпин?
Насколько я знаю, Столыпин был очень крупным государственным деятелем. Его реформы должны были гармонизировать российскую жизнь. Они многочисленные. Я о них не буду говорить, но дело в том, что Столыпин весьма драматическая фигура. С точки зрения людей, приближенных к трону, к Государственного Совета и так далее. Он был революционер, и они его ненавидели. С точки зрения революционеров, как человек, пытающийся оздоровить данный общественный строй, он был фигурой реакционной, как бы мешающей революции. Он действительно ненавидел революцию и все делал для того, чтобы она не произошла. В этом трагедия его фигуры, его, в сущности говоря, величайшего одиночества. Это был, я полагаю, очень умный, очень сильный человек, недооцененный Николаем. И даже, как известно, после того, как он смертельно ранен был в Киеве и какое-то время лежал в полубессознательном состоянии, он призывал Николая, хотел ему что-то сказать. А Николай в это время, к нашему всеобщему стыду, был на смотре и не отменил их. А тот все время призывал: «Хочу поговорить, хочу поговорить». А когда Николай уже пришел к нему, он уже был без сознания. И загадка, что он хотел ему сказать. Я так и думаю, что он хотел ему сказать. Что бы ни случилось, Россия не должна вступать ни в какую войну, потому что страна находится в положении походном, реформаторском. Пока не закончены реформы, ни о какой войне не может идти речь. Мне кажется, что это Столыпин ему хотел сказать.
Фазиль Абдулович, я как бы в продолжении темы, потому что думаю, что Фабрицио задал этот вопрос в связи с Астрид Лингрен, человеком тысячелетия. Вот вы бы взялись назвать имя, которое в России могло бы быть, ну, символом тысячелетия, если я уже не говорю не человеком тысячелетия, а, по крайней мере, вот символом?
Конечно, Лев Толстой. Я считаю, что во всей истории человечества, со мной могут спорить, конечно, более крупной писательской фигурой, ну, сравнимой несколько с Шекспиром или человека, который имеют в виду под Шекспиром, потому что вопрос осложняется тем, что есть достаточно сильные доказательства, что это просто был полупсевдоним другого человека, но неважно, кто это все написал. Количество великих образов у Шекспира больше, чем у Льва Толстого, но качество художественности, я думаю, у Толстого выше.
Владимир Бабурин, пожалуйста.
Герои вашего романа «Кролики и удавы», кролики, знали, что вокруг короля кроликов есть такая группа, которая называлась «Допущенные к столу». Некоторые из них наивно полагали, что среди них есть еще более узкая группа «Допущенных к столику». Вот король и вообще вот все действие романа показывает, что никакого столика на самом деле не было. Российская жизнь доказывает, что все это может быть, что есть и допущенные к столику, допущенные к телу, допущенные к уху. Скажите, для вас, вот вы вообще следите за этим, вам это интересно, может ли это быть для вас сюжетом какого-нибудь продолжения какой-то из ваших вещей, или вам это просто все по-человечески противно?
Конечно, когда я писал «Кролики и удавы», я имел в виду нашу действительность, и объективно боюсь, что получилось несколько, к сожалению, так, как будто бы я предвидел. Что получится. То есть, что король кроликов найдет общий язык с удавами. Я боюсь, что это в какой-то мере сейчас происходит. Но надеюсь, что, хотя я очень пессимистичен по отношению к политике и вообще при слове «политика» мне хочется потерять сознание, как у некоторых насекомых при виде какой-то опасности. Настолько я ненавижу его, ибо считаю, что политический талант – это умение быть совершенно неискренним, не подозревая, что ты совершенно неискренен. Это есть в сегодняшней мировой практике политический талант. Но я надеюсь, что, может быть, в следующем веке в России в первую очередь и во всех других странах лучшие умы займут какое-то место при правительстве и будут его редактировать в гуманистическом направлении. Такие люди есть во всех странах. Они есть и в России. Я вообще скептически отношусь к общеизбирательному праву. В странах, которые сумели каким-то образом, отчасти при помощи общего избирательного права, наладить более-менее механизм государственной жизни, это в какой-то мере работает, это дает ощущение гражданам страны, что они что-то решают, но в целом это, я так убежден, устаревшая форма государственного управления. Я считаю, что в той или иной форме то ли их будут избирать, то ли они будут каким-то образом, как какая-то корпорация, действовать при правительстве. Наиболее гуманистически, философски, экономически развитые люди должны, если не управлять государством, то быть сильнейшими, имеющими большие права, наподобие прав в мусульманских некоторых странах религиозных деятелей, быть режиссерами политической жизни. И тогда из мировой политики уйдет политика как таковая, как хитрость, как вероломство, как национальный эгоизм. И придут люди, если это возможно будет, если человечество настолько не погрязло в своих грехах, выходом из того величайшего тупика, в котором находится человечество, и на которое еще в XIX веке указывал Лев Толстой. И тогда многие говорили, Толстой великий писатель, но его скептическое отношение к цивилизации, есть какая-то патриархальная реакция и так далее. На самом деле он просто ясно предвидел, что цивилизация идет драматическим путем, и она ни к чему хорошему не приведет. И совершенно ясно мы видим, что во всех странах плодами цивилизации прежде всего пользуются вооружение этих стран, при том, что развитие совести политических деятелей страшно отстает от этих страшных вооружений. Это имел в виду Толстой, скептически глядя на движение цивилизации.
В эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». В гостях известный писатель Фазиль Эскандер. Вопросы задают Фабрицио Драгоссей, газета «Курьере де ла Сера Италия» и Владимир Бабулин, «Радио Свобода». Программу веду я, Савик Шустер. Вот передо мной статья, можно сказать, вашего коллеги Вацлава Хавела. Мыслитель, драматург, который боролся за права человека, а сейчас стал государственным деятелем.
Он в идеальном смысле воплотил мою мысль, когда гуманистически мыслящий человек встал во главе государства.
Так, Фазиль Абдулович, как вы знаете, он сторонник военной акции в Югославии со стороны НАТО. Он пишет, что, наверное, это первая война, которая ведется не за национальные интересы, не за территорию, а ведется, по большому счету, за права человека, потому что никому ничего в Косово не нужно. Абсолютно. Что это первая война, которая показывает, что права человека выше прав государства. И поэтому, может быть, вот от этой войны
можно начинать строить ту новую цивилизацию? Вот вы бы согласились с такой постановкой вопроса?
В национальном вопросе он, как гуманист, как мыслитель, оказался очень проницательным. А я много лет назад, еще при советской власти, был в Чехословакии, и я заметил удивительное даже для меня, кавказца, какое-то враждебное отношение словаков к чехам. Чехи, так сказать, это воспринимали несколько иронически. Но вот два очень близких по национальным корням народа разошлись совершенно мирно, без единого выстрела, как вы знаете. Он решил, что раз народ Словакии хочет жить отдельно, пусть живет. Это великолепный пример для нашего времени и для того хаоса, который был и в нашей стране, и в Югославии, что, оказывается, можно мирно разойтись и рядом мирно жить, и ничего в этом страшного нет. Если бы он обладал обычный для политиков каким-то имперским эгоизмом, Чехия намного, конечно, сильнее Словакии, но он не поддался чувству, что силой надо их задержать. Не хотят, пусть живут отдельно. Может быть, потом они опомнятся и скажут, что нам с чехами было лучше снова присоединяться. Но это величайший пример на весь земной шар, что он решил его мирно. Что касается Югославии, я думаю, что тут есть такая абхазская пословица: «Буйвол сам пашет и сам топчет». Это, конечно, у руководителя Югославии совершенно ясно, что были деспотические тенденции, но нельзя при помощи бомб разрешить этот вопрос. Он не может быть разрешен. Это все равно, что, я не знаю, чтобы убить крысу, которая в доме разносит заразу, все равно, что бомбой разрушить этот дом.
Фабрицио Драгосей, Corriere della Sera.
Это правда, конечно, но когда есть международная организация, как ООН,
Организация Объединенных Наций,
которая решила, что одна страна, как Косово, Югославия, президент должен делить другие вещи, не должен делить это полиция этник.
Этнические чистки.
Этнические чистки. Что не должен делить иногда с бомб, но что должен делить международное сообщество?
Видите ли, да, это вопрос сложный, трагический. В мире сейчас существует немало деспотических режимов. И вопрос о ликвидации этих деспотических режимов и переход к демократии, видимо, скорее всего, все-таки это внутренний вопрос. И я полагаю, что то, что я говорил относительно того, что к власти или контролировать власть должны лучшие умы каждой страны, это подтверждает это. Скажем, было более понятно, когда деспотический режим в Ираке напал на Кувейт, стал грабить его, убивать и так далее. Американцы вмешались при помощи мощных своих сил. Они разбили Ирак. Остатки иракской армии в панике бежали. И вдруг уже почти ничего не грозило ни одному американскому солдату. Они остановились и тем самым дали режиму возродиться. Легко понять, что лежало в основе этого. Никакой не гуманизм. Им нужен был, так как Иран очень настроен против Америки, а Ирак воевал с Ираном, им нужен был некий режим, который противостоит Ираку. И вот политическое, я так думаю, соображение остановил американские войска, которым ничего не угрожало уже даже. Настолько победа была ясна. Так что миром все еще правит, к сожалению, эгоизм, хитрость и коварство.
То есть вы не верите, что все это из-за того, что этнические чистки? То есть можем так сказать, вы говорите «деспотический режим». А давайте скажем так, деспотический режим Гитлера решил сжечь всех немецких евреев. Это внутреннее дело или это нельзя считать внутренним делом страны?
Конечно, но я говорю о сложности этого вопроса. Ведь, как известно, европейские страны пошли на низменный подлый сговор с Гитлером, так называемый Мюнхенское соглашение, когда они прекрасно понимали, кто такой Гитлер, но им казалось, что если, так сказать, каким-то образом найти общий язык с Гитлером, он остановится. Это тоже была политическая подлость. Но сам гитлеровский режим в отношении евреев был чудовищен не только по своей гуманистической сущности, но он и просто был глуп, как и вся идея Гитлера, которая опиралась на некое совершенно выдуманное псевдонаучный вывод, что арийская раса выше остальных рас, и, следовательно, арийская раса для более здравого управления миром должна во всем мире прийти к власти. Ну, что из этого вышло, мы знаем. Но, насколько я знаю эту историю, может, вы меня поправите, борьба европейской и российской коалиции с Гитлером не была вызвана отношением к евреям. Хотя внутри самого режима это было самое страшное преступление.
Спасибо. Мы продолжим «Лицом к лицу» с Фазилем Искандером через 2 минуты ровно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – писатель Фазиль Искандер. Подготовил и ведет передачу Савик Шустер. Впервые в эфире 20 июня 1999 года.
эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». В гостях известный писатель Фазиль Эскандер. Вопросы задают Фабрицио Драгоссей, газета «Курьере де ла Сера Италия» и Владимир Бабурин, «Радио Свобода». Программу веду я, Савик Шустер. Владимир Бабурин, пожалуйста.
Милошевич решал проблему чисто по гитлеровскому образцу. Проблема могла быть решена сама собой очень просто. Нет человека – нет проблемы. Нет косовских албанцев – нет проблемы. И если бы сейчас международное сообщество, я согласен с вами, что нельзя решать это бомбами, не вмешалось, то проблема бы перестала существовать только потому, что перестали бы существовать косовские албанцы.
Не знаю степень аморализма, чудовищности, как, видимо, представляется в глазах Запада, решение этой проблемы. Но, тем не менее, это страшные проблемы безумных, страшных бомбежек, где разрушается десятилетиями создававшийся трудом всего народа там электростанции, нефтяные базы и так далее, и так далее. Кстати говоря, я не слышал, чтобы дворцы Милошевича были разнесены бомбами. Мосты, на которых стояли люди. Война вообще... Всякие мифы о том, что когда-то или где-то велись благородные войны, абсолютно лишены всякого основания. Война всегда приводит к озверению человека. Немцы зверствовали на нашей территории, и когда наши пришли в Германию, они также зверствовали, а может быть еще сильнее, потому что они вынесли уже столько потерь, столько друзей у солдат, у их родных было уничтожено, что они были, может быть, даже более беспощадны. И нельзя вот эта объективная необходимость уничтожения Гитлера с сопутствующими обстоятельствами войны зверства ожесточенного солдата. Поэтому я принципиальный противник войн. И как бы сложны обстоятельства не были, надо хоть десятилетиями долго политически решать эту проблему. Кстати говоря, вот рядом с Америкой Куба коммунистическая. Казалось бы, что стоит столь грандиозному, сильному государству, как Америка, уничтожить этот режим? Они там попробовали высадить какой-то десант, десант был разгромлен, и на этом они кончили прямо бороться с коммунистическим режимом. Они пошли косвенным путем, то есть... Кубу лишили возможности торговать с ближайшими странами и так далее, и так далее. Объявили ей блокаду. И в конечном итоге коммунистический режим Кубы служит в пользу Америки. То есть это некоторая земля, которая пропагандистски говорит американцам. Вот что с вами будет, если придет от Кубы бедность, нищета, голод, что если коммунисты придут к власти. Что касается Югославии, я думаю, надо было идти, пусть долгим политическим путем, может быть, идти путем блокады, а как всякая страна, а тем более Югославия, особенно связанная с бизнесом туризма, закрыть этот бизнес и каким-то таким путем, политическим, экономическим, серьезно предупредить ее. Когда бомбят высоколетящие самолеты и нет таких средств у Югославии, которые всерьез могли бы сбивать эти самолеты, это какое-то одностороннее убийство. Я вообще против войны. Я вообще считаю, что человечество должно отказаться, это уже целая философия, от идеи победы. Победа, когда ты описал это истины негодяев. Не потому, что иногда победа может быть результатом добра, но все негодяи рассматривают победу как истину. То, что я хотел доказать. И все человеческие игры, политические и даже спортивные, и любые, к сожалению, основаны на идее победы. Человек должен отказаться от этой идеи. И христианская культура этому учит, что главное в человеке не победа, а жертвенность. Если я с вами общаюсь, и у нас, у обоих, будет внутренняя главная идея жертвенности, так и жертвы не надо будет, потому что мы будем благородно относиться друг к другу.
Фабрицио Драгосе, Корриере делла Сера. Вы говорите, а это ваша очень интересная идея, есть интеллектуальный, который есть большой роль в иностранной, как Хавел в Чехии. Но в Чехии Хавел президент, потому что там были свободный выбор, и все люди решили, что Хавел должно был президент. Но как делить в другой стране, как Россия, интеллектуальные философы были президенты или на...
Чтобы интеллектуалы пошли в политику.
Это величайшая драма сознания интеллигентных людей. Сознание тупиковое. Ничто так не нуждается в нравственности, как политика. И никто так ненавидит политику, как нравственные люди. И тут как бы сложнейший вопрос взаимопроникновения. Политика нуждается в нравственности как таковая. Конкретные политические деятели, они совершенно об этом не думают. Люди высочайшей нравственности, философы, интеллектуалы брезгливо относятся к политике и стараются ее избегать, тогда как они должны войти в политику. Но тут какой-то должен быть призыв. Это призыв, если мирным путем, должен быть сверху. Мы без вас не можем обойтись, должны сказать, скажем, в России. Но нет такого человека, который у нас, по крайней мере, да я и на Западе не вижу такого человека. Придите и даже не властвуйте, а помогайте нам, чтобы они сказали, чтобы интеллектуалы имели не только нравственную силу, но и некоторые законные основания, что государство не могло никакой серьезной акции произвести без согласия этих духовно развитых личностей. Я вкратце скажу одну вещь. Объективно говоря, мир дичает. Этот процесс отчасти не замечается человечеством, потому что он сопровождается грандиозными техническими достижениями. А душа множества людей делается все более дикой и дикой. А рождается новое поколение, конечно, дикарей. Мы не знаем, как мировая культура способствует нравственному развитию и законопослушности граждан. Но какое количество она их охватывает, никто не знает. Приходит новое поколение дикарей. Они дикари, ну дети дикари. Их воспитывают, часть из них, мы догадываемся, что малая часть, оккультуривается. Большая часть, она дичает. Дичает по объективным условиям. Потому что овладение культурой требует некоторых и немалых волевых качеств человека. Этих качеств у них нет, и они примыкают к уже предыдущим поколениям одичавших людей. И это совершенно математически точно доказывает, что количество одичавших людей все больше и больше становится в мире. Более того, одичавшие люди создают свою масс-культуру, культуру для одичавших людей, которые с удовольствием смотрят одичавшие люди и еще более дичают. Какой выход из этого положения? Тут, говоря космическим языком, выход или в великом каком-то религиозном преображении человечества, но где, как и откуда этот выход придет, нам не дано знать. Или, более скромно, то, что я говорю, приход к решению политических проблем должен быть в руках гуманистически самых развитых людей всех стран.
В эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». В гостях известный писатель Фазиль Эскандер. Вопросы задают Фабрицио Драгоссей, газета «Курьере де ла Сера Италия» и Владимир Бабунин, «Радио Свобода». Программу веду я, Савик Шустер. Фазиль Абдулович, я бы хотел вам задать такой вопрос. Как вы переживаете грузино-абхазскую проблему?
Ой, это невероятная боль, которую я испытываю в течение многих лет, с тех пор, как эта проблема стала реальностью, и она просто не дает мне жить, эта боль. Я грузинскому и абхазскому народу желаю при всем случившемся все-таки встать над этим случившимся и восстановить добрые, соседские, дружеские, братские отношения. Я хотел бы, чтобы политики обеих стран, обоих народов, вернее, нашли общий язык и при помощи взаимных компромиссов, понимая, что идея врага, идея враждебности ничего, кроме зла, не приносит, найти какое-то решение мира, благополучия обоих этих народов. Если же политики все-таки не смогут найти этого общего языка, я думаю, в данном конкретном случае, в конечном итоге, надо спросить у народов Абхазии, хотят они быть частью Грузии или не хотят. Этот опрос должен быть строго проведен в рамках закона. Нейтральные силы должны следить за ним, чтобы все было честно. И в конечном итоге надо решить, как хотят народы. Я другого выхода не вижу. Конечно, война, которая даже и не объявлена она была, просто которую начала грузинская администрация, и вам легко будет понять, что к этой войне Абхазия совершенно не была готова. Грузинские войска в один день прошли границы Ингурии до Сухуми. Никто им не оказывал сопротивления, и не было, некому было оказывать сопротивление. Потом уже пошло сопротивление, и война была, несмотря на малую территорию Абхазии, страшно кровавая. Тысячи абхазцев и тысячи грузин погибли в этой войне. Я скорблю, потому что случилось, но сама война эта страшно осложнила вопрос, учитывая кавказскую ментальность. У каждого погиб какой-то родственник, и, к сожалению, это не скоро забудется, но тем не менее я призываю политиков обеих сторон понять, что судьбы народов тысячи раз важнее всякого политического самолюбия, и никакая война не может оправдать слез одной матери убитого бойца, стоили с другой стороны найти мирное решение этого вопроса.
Фабрицио Дрогосей, Корриере делла Сера.
Президент Эдуард Шеварднадзе сказал, что Грузия и Абхазия может быть солюция, как в Косово, международная сила.
Солюция – это решение.
Это решение, решение, извините. Что вы думаете о этой идее?
Что из себя будут представлять эти силы, и они так далеко от Абхазии и Грузии, что я думаю, что они ничего не решат без доброй воли обоих народов. Я призываю к доброй воле обоих народов. Мне кажется, что международные силы вообще по-настоящему не поймут, что, собственно, делать.
Владимир Бабурин, Радио Свобода, пожалуйста.
Чегемцы называли Ленина тот, который хотел хорошего, но не успел. И искренне полагали, что если его похоронить, то все будет хорошо. Чегемцев никто не услышал, как потом не услышали депутатов Первого съезда народных депутатов. И сейчас мы имеем то, что имеем. А имеем вот что. Что есть вполне конкретный сценарий. Что якобы уже есть указ, который то ли уже подписан, то ли вот-вот будет подписан, о захоронении тела Ленина. Вслед за этим запрет Компартии. Я не испытываю ни больших симпатий к коммунистам, ни маленьких даже. Но, тем не менее, 20%, по крайней мере, населения за них голосуют страны. Эти люди хотят устроить смуту, устроить новую кровь таким вот образом, только для того, чтобы сохранить свое влияние, свою власть, свои деньги. В первую очередь, наверное, деньги. Ясно, что в 2000 году гуманистический человек к власти в России не придет. Но допускаете ли вы вот развитие кровавых событий в России?
Я очень надеюсь, что все-таки при всем нашем бедственном положении до кровавых событий дело не дойдет. Я действительно уже лет 20 прошло с тех пор, как написал о том, что мои чегемцы мечтают о захоронении Ленина, считая, что это оскорбление трупа, не предание его земле. Но мы вышли на интересную мысль. Кажется, что какая-то мистика. Ну вот, пришел новый общественный строй. Пожалуйста, укрепляйте демократические ценности, рыночную экономику и так далее. Причем тут труп Ленина? А оказывается, мистика очень часто бывает, то, что мы считаем мистикой, бывает тончайшей психологической реальностью. И без учета этой мистической, как будто бы психологической реальности, мы картину мира не можем правильно понять. С мавзолеем Ленина, я-то вообще за то, чтобы сам мавзолей оставить, а Ленина действительно похоронить. Но боязнь правительства похоронить Ленина отражает градус неуверенности в том, что демократические ценности могут в России свободно и здраво произрастать. Поэтому на самом деле никакой мистики нет. А есть неуверенность людей, которые ведут нас к демократии, что демократия гуманна, объективна. Конечно, она имеет свои жесткости в том, что соревнуются всякие экономические силы, тот, кто сильнее придет к власти, но, я думаю, развитая гуманная демократия, тем более в нашей стране, она должна учитывать помощь слабейшим. И вот когда демократические ценности во всем объеме поняты руководителями страны как абсолютная реальная необходимость, тогда они принимают абсолютно четкое решение. Существует Бог, существует человек, который во всех смыслах пашет землю, добывает себе пропитание, осуществляет возможность существования своей нации, своего государства. И никакой кумир между Богом и человеком не нужен. Трусливая сложность отношения к этому вопросу говорит о том, что они сами не уверены в том, что демократические ценности объективно необходимы народу. И вот то, что кажется мистикой, где Ленин, пусть отдельно существует, отдельно, оказывается, не может существовать отдельно. Это есть как бы градусник, показывающий, насколько они уверены в объективной необходимости демократии.
Итак, мы завершили программу с Фазилем Искандером. И, как обычно, в присутствии нашего гостя, каждый из нас должен подчеркнуть, выделить что-то, что показалось самым важным. Начнем с Владимира Бабурина, так Фабрицио поймет, что я имею в виду.
Во-первых, мне было очень приятно провести час в этой студии с моим любимым писателем. Это не комплимент, это правда. Может быть, я впервые пожалел, что у меня такая профессия политического журналиста, и что я вместе с своими коллегами был вынужден заставлять Фазиля Искандера говорить о том, что интересно не ему в первую очередь, а нам и нашему весьма политизированному слушателю. А самая главная мысль, с которой, по-моему, ни один разумный человек спорить не должен, что действительно во главе страны, такой страны, как Россия, должен стоять гуманистический человек.
Фабрицио Драгосой, пожалуйста.
Как корреспондент все время я говорю с депутатом, с
политиком.
С политиком. И сегодня я видел, может быть, что ваша идея, что в России нужны другой системе, но нет только с политика, но тоже с интеллектуальной. Может быть, это правда, потому что сегодня я слушал очень интересные и очень важные дискуссии. Спасибо.
Василий Абдулович, я, как бы, прочитав Вацлава Хавела, и это не первая статья, которую я читаю, я понял, что в самом деле, что война в Югославии – это какая-то веха в развитии цивилизации. В Италии, во Франции, в Германии. Вот к этой дискуссии о том, как, что будет с нами после этой войны, как мы будем жить с друг с другом и решать важные вопросы, вот в эту дискуссию постоянно вовлекаются, как вы говорите, лучшие умы и очень часто писатели. Я решил провести этот эксперимент. С писателем обсудить проблемы более важные. С политиками эти проблемы не обсудишь. Ну, мне кажется, что эксперимент удался. На волнах Радио Свобода вы слушали еженедельную программу московской редакции «Лицом к лицу лидер отвечает журналистам». На вопросы корреспондента в Москве итальянской газеты «Курьере де ла Сера» Фабрицио Драгосей и обозревателя «Радио Свобода» Владимира Бабурина отвечал известный писатель Фазиль Искандер. Продюсер программы Марк Штильман, координатор Елена Вишневская, вел программу «Я, Савик Шустер».
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели.
Идея ясна? Попытайтесь отработать вообще принципы, но фигуру пропустить через себя.
пятничном выпуске «Поверх барьеров» украинские ветераны войны рассказывают о том, как они находят себя в бизнесе.
Когда я искал помещение, первое помещение, которое я нашел, оно было на Подоле. Прикольное помещение, маленькое, полуподвальное. Я вышел на владельцев, и мы сели за стол подписывать договор. И в какой-то момент она: «Так вы же солдаты». Я говорю: «Ну да, мы воевали. Вы знаете, я не готов».
Так вот, наверное, с каждым ветеранским бизнесом.
Звонят: «Извини, мы собрали кучу тебе ящиков, потому что эти ящики из-под вооружений привозятся именно с Донбасса, с передовой, с фронта». Он говорит: «Извини, но мы не смогли ничего не привезти, мы собрали тебе там 30 штук, но попал снаряд и их разнесло в щепки».
То, что мы можем помогать друг другу, вот это главное.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте factograph.info.